Музей истории Екатеринбурга начали собирать материалы, имеющие отношение к пандемии нового коронавируса. Пока по понятным причинам формируется виртуальная коллекция. Предметы воплоти появятся после отмены карантинных ограничений. Музейщики обратились к населению с предложением размещать в социальных сетях соответствующие фотографии и видео, помечая их хэштегом «коронавирусные артефакты» или «корона-артефакты». Екатеринбуржцы не одиноки. Сейчас практически по всей Германии городские музеи осуществляют похожие проекты, а первыми это стали делать китайцы. В России задокументировать, какой след оставит пандемия в коллективной памяти, решили почему-то только в провинции. К примеру, заявили об этом в Дагестанском историческом музее, а также в Таймырском и Вильском краеведческих музеях. По словам директора Музея истории Екатеринбурга Сергея Каменского, идея, что называется, носилась в воздухе.
Она пришла в голову очень многим музейщикам страны, она как-то обсуждалась и по чатам. Мне кажется, такая достаточно понятная мысль, и вот лично у меня, на самом деле, она возникла, когда я сам познакомился с таким феноменом, как испанка. Несмотря на то, что являюсь по образованию историком, могу сказать, что в профессиональных вузах этому уделяют очень мало внимания. Так же, как и в фондах нашего музея, мы тоже очень мало что смогли найти, связанное с этой темой. И у нас просто возник такой естественный вопрос, что если такие крупные события, которые действительно оказывают такое мощное воздействие на изменение вообще социальной, прежде всего, сферы наших каких-то представлений о жизни, о мире, о себе, он в разных полях очень мощно действует, но практически не остаются даже не в общем курсе истории, не проходят строчкой ни в музейных фондах, то, конечно, надо работать прямо сейчас на опережение, чтобы уж это явление сегодняшнего дня не осталось без какой-то модификации. Второй вопрос, как это делать? И тут мы сейчас, с одной стороны, предлагаем присылать людям в таком свободном режиме, что они считают знаковыми событиями, что отличает это реальность от реальности до. И в этом плане это такой индуктивный поиск, что сами люди выносят в качестве предмета музейного. С другой стороны, у нас есть, конечно, набор своих каких-то тегов и тем, по которым мы тоже будем добирать, искать. Пока из того, что нам присылают из очевидных, например, тем, это тема пустых улиц, есть вся история, связанная с режимом дистанции, это самые разные ограничительные полосы, ленты, как разные предприятия сферы обслуживания с этим поступают. Сегодняшний день это самые разные документальные свидетельства в виде объявлений, то, что делают сегодня разные заведения. Иногда очень трогательные вещи, когда к чеку добавляется пожелание здоровья и надежда на скорую встречу, или это какие-то пропуска. Вот у нас уже есть несколько пропусков в коллекции. Понятно, есть там целая коллекция всяких разных масок, которые начали делать, и все, что с этой темой связано, начиная от обложек, газет и онлайн-изданий, когда добавляется этот элемент, заканчивая там разными творческими арт-проектами, посвященными этой тематике. Также нам интересна любая художественная документация реальности. Например, мы сейчас собираем то, что пишут наши екатеринбургские художники, творчески отражая эту тему, или фотопроекты. Вообще, из таких тегов, которые нам интересны, которые пока тоже мы ищем способ их документировать, это, наверное, не столько даже изменение физической реальности, какие-то вот эти элементы, сколько вообще вот это самоощущение. То есть как зафиксировать, через что трансформацию сознания. Понятно, что это многочисленные посты, которые тоже надо модифицировать, но опять же вопрос, что из них выбирать, потому что это слишком огромный объем, все же касается медиа, носителей. Я думаю, что чуть позже, когда уже будет более понятен масштаб и какой-то выход из этой ситуации, мы проведем такую работу именно по отбору и сохранению именно медиа-контента. Не знаю, будем мы делать какой-то призыв, конкурс. Пока еще думаем. То есть пока мы тоже находимся на этом же корабле, когда сознание реальности меняется и какие-то возникают мысли, что действительно является признаком этой ситуации и что вообще надо сохранять.
Будете ли вы собирать официальные документы, с одной стороны? С другой стороны, неизбежно, когда возникают такие события, которые охватывают огромное количество людей, неважно, пандемия или что-то другое, возникают сплетни, слухи. Уделяете ли вы внимание таким настроениям?
По поводу официальных документов мы сделаем запрос в органы власти, хотя я не думаю, что это прям супер важная такая вещь, честно говоря, в модификации именно этого кризиса, но для общей коллекции мы это планировали сделать. Что касается слухов, мне кажется, это как раз одна из таких вещей, которые надо модифицировать. И вообще особенность его в этой именно медийности этого кризиса. Мы с удивлением проштудировали газету, например, «Уральский рабочий» за 19-20 год, да, собственно говоря, период испанки, обнаружили, что там вообще нет упоминаний про эту напасть. С точки зрения именно вирусности, охвата и распространения информации, похоже, это было два совершенно разных явления, по крайней мере, в Екатеринбурге. И, конечно, хочется именно вот эти феномены, как распространяется информация. Когда мы будем отбирать медиа-контент, мы момент, связанный с распространением быстрой информации, в том числе информации в виде слухов, думаю, тоже будем модифицировать. Пока у нас формируются эти полочки, по которым нам нужно отобрать те или иные статьи и материалы, пока готово такого прям решения, что нужно собрать конкретно такие-то слухи, пока мы не сделали такую статью. Но медиа-контент живет, слава богу, пока долго, в течение этого года мы его соберем.
Что в итоге? Вы соберете коллекцию и просто пополните свои фонды или предполагаете какую-то выставку?
Я думаю, что мы посмотрим по развитию ситуации. Есть мнение, что мы в этом году еще раз с этим столкнемся, и все равно что-то делать надо обобщающее, когда ситуация исчерпана, ну или, по крайней мере, мы увидим какой-то новый период для того, чтобы делать не внутри процесса, а уже хотя бы находясь за его пределами. Поэтому мы думали сделать какой-то проект по завершению этой ситуации, но будет он медиа в большей степени, либо физически, пока не решили, пока эта идея. Даем ей расти, как она растет, так скажем.
Вы собираете артефакты, касающиеся только Екатеринбурга, шире Урала, или вас интересуют и другие территории тоже?
Ну, контент, который более, скажем, физический, собственно говоря, те же маски и прочее. Я думаю, что мы все-таки будем ограничиваться регионом. А что касается медиа-контента, то здесь, конечно, это такая вещь, которая не имеет сегодня границ. Здесь мы не будем никаких рамок ставить. И в этом плане не только какие-то российские, но и международные кейсы. Вот, например, одна из тем тоже, которую точно стоит как-то модифицировать, все, что касается того, как коммуницирует власть, например, освещая эту тему. Лично для меня, например, как и многих моих тоже друзей, коллег, было совершенно таким открытием и одним из ярких, наверное, ощущений всего этого периода. Это вот эта серия высказываний итальянских мэров по поводу соблюдения режима. И это, безусловно, мне кажется, такая вещь, которая обошла паблики там всего мира и каким-то образом трансформировала вообще о том языке, да, который может использовать власть, и вообще о этих границах властности, потому что во многом же эту ситуацию осмысляют сегодня именно через то, насколько изменяется вообще режим нашего свободного существования и то, как это артикулирует и как это реально внедряет в жизнь те же самые власти, и это по-разному в разных регионах мира, и чтобы осознать российскую специфику, надо, конечно, смотреть какие-то на другие примеры.
Действительно, обращение итальянских мэров было очень эмоциональным. Если сравнить их с обращением ваших представителей власти, что бы вы могли сказать?
Первое, наверное, что вызывает удивление, скорее всего, в той ситуации, это тот уровень очень такой, стал личной коммуникации, когда фактически ощущение напоминает разговор иногда даже с друзьями, с какими-то достаточно близкими людьми. Это мэры маленьких городов, как правило, были. Во-первых, ты понимаешь, насколько другой уровень коммуникации, скорее всего, существует и взаимоощущения в этих местах. И, конечно, в этом плане наш дискурс, конечно, гораздо более официальный, отстраненный. И ты понимаешь, что, с одной стороны, он гораздо менее агрессивный, этот дискурс, но, с другой стороны, такого ощущения, может быть, единства, которое, по крайней мере, возникает по ощущению к той же Италии, этим маленьким городкам, да, которые там есть, у нас его не происходит. Я имею в виду единственное преодоление ситуации, например, власти людьми вместе. То есть скорее у нас какой-то обратный пока идет дискурс. Это два разных поля, работающие одной проблемой.
В коллекции Музея истории Екатеринбурга есть особый разряд корона-артефактов. Это вроде бы легкомысленные вещи, но у них важна социальная роль. Тем, кто вынужден пребывать в замкнутом пространстве своих жилищ, такие артефакты помогают развеять тоску и скуку. И всем, кто боится новой заразы, снять напряжение. В этом ряду фотоколлажи жителя города Асбеста Игоря Козырина. Его серия – это, по сути, шутливый, с элементами абсурда, дневник самоизоляции. На всех коллажах один и тот же человек, который, впрочем, способен раздваиваться. «Собираешься в магаз, надевай противогаз», заявляет отражение в зеркале прихожей. Двойник тянет одной рукой героя за галстук, чтобы тот не ушел без средства защиты. В другой руке уже наготове этот самый противогаз. На другом фотоколлаже персонаж уже мультиплицировался до восьмерых. Тесно заполнившие комнату одинаковые мужчины явно стараются убить время. Один тянется за заветной дорогой бутылкой, другой отжимается от пола, третий просто смотрит в окно, четвертый лежит на диване с ноутбуком и так далее. Автор своей серии обыгрывает накопившиеся в общественном сознании за время пандемии клише. В том числе, что от безделья можно спиться или растолстеть. И вот на одной картинке его герой в маске и латексных перчатках лезет ночью в холодильник. На другой из объектива фотоаппарата вылезает рыжая белка, носом к носу с хозяином дома. Надо ли говорить о том, что в русском языке означает идиома «словить белочку»? Игорю Козырину пришлось целый месяц просидеть дома, последние 14 дней на самоизоляции, из-за того, что его предприятие по решению губернатора приостанавливало работу, а до этого был самый настоящий строгий карантин.
Ну, потому что я имел не то чтобы неосторожность, но намерение съездить и отдохнуть. Месяца в марте я улетел 13 числа в Доминиканскую республику, прилетел оттуда 23 числа. В тот момент в Российской Федерации уже к людям, прилетающим из границы, были применены меры, так скажем, предосторожности, а именно была взята подписка о том, что я должен находиться 2 недели на карантине, сообщить соответствующие органы, в Роспотребнадзор или еще куда-то о своем прибытии. Ко мне там пришел врач, взял мазки, еще через несколько дней приходил, опять брал, ну, то есть на тему привез что-то или не привез, и 2 недели я просто не выходил из квартиры вообще. Когда закончился карантин, я сходил, получил больничный, дается на это больничный, а потом 2 недели я был в самоизоляции. Я только буквально 3-й день вышел на работу, на предприятие, в режиме самоизоляции, то есть делать нечего совершенно, поэтому вот от нечего делать занимался вот подобного рода деятельностью.
А вы...
Ведь ну, чтобы как-то чем-то... Нет, я работаю начальником литейного цеха. На одном из предприятий.
То есть фотографии – это ваше хобби?
Да, это больше хобби. Я фотографией стал заниматься только из-за того, что не было достаточно материала. Потому что я раньше стал заниматься фотошопом, приходилось где-то что-то искать на просторах интернета. А для того, чтобы иметь возможность самому снять именно то, что нужно, и это использовать где-то в каких-то своих там коллажах, я купил один фотоаппарат, потом другой, а потом уже стал. Не коммерческий, но на около коммерческой основе, когда есть свободное время, я могу там прийти на свадьбу или еще что-то тому подобное.
В ваших работах вы ведь там главный герой, это вы изображаете?
Ну, потому что супруга отказывается фотографироваться, а дочка живет в соседнем городе. Я, понятно, лучше фотографировал бы не себя. Причем это гораздо проще. Мне приходится себя со штативом фотографировать. А так я бы фотографировал кого-то другого для разнообразия. Но я нахожусь на карантине. Я нахожусь на самоизоляции. То есть я никуда не выхожу. Я ограничен стенами в комнате своей квартиры. Все. И даже когда на самоизоляции, я ходил в магазин раз в 3 дня. Остальное время торчал просто дома. Невозможно же. Все перебрали, все вычистили, вымыли, все шкафы вырихнули. Но не знаем, что делать.
И тогда вы стали делать эти коллажи?
Да, сейчас мне уже на это время не будет, просто уже я на работе. Я работаю в литейном цехе. Если бы я работал в каком-то цехе другом, было бы, наверное, по-другому. Ну, у нас такой цех. Даже когда я ушел с работы, я должен быть готов к тому, что мне позвонят в 2, там, в 3, в 4 ночи, и я должен буду решить какие-то вопросы, если они возникнут.
Я так понимаю, что вы делали такие смешные работы, потому что нужно было как-то переключиться чисто психологически. Вам вообще тяжело далось это?
Конечно, вот сидеть вот именно в карантине было неинтересно. Ну, как неинтересно? Вообще, вот понимаете, любое ограничение свободы, даже если оно направлено на благо, а не как у кого-то там в качестве наказания, оно все равно накладывает негатив. Но так как я законопослушный гражданин, и так как я понимаю, что это все должно так и быть, потому что, будучи все-таки человеком с уже состоявшейся социальной позицией, с жизненным каким-то опытом, я не могу там допустить, чтобы если я принес с собой какой-то этот там коронавирус, то быть виновником заражения кого бы то ни было, это нонсенс. То же самое, что самоизоляция в моем понимании. Вот я вообще удивляюсь. Иногда смотришь, на улицу ходят люди, я не понимаю, как они так ходят, почему они ходят. Не все ходят, но ходят все равно. Первые дни, когда включили самоизоляцию, то как-то меньше было, а потом народ расслабляется. И почему не понимаю, что ну, все-таки надо как-то думать и о себе, и об окружающих. У нас же вышел приказ по заводу, как нужно вести во время вот этой пандемии, и там все прописано. У нас же тут вообще жесткий режим, все в масках, все 3 раза в течение смены измеряют температуру, обрабатывают руки. Если кого-то вижу с приспущенной маской, это я в истерике, потому что дают добро на работу, соблюдайте меры, которые должны как минимум минимизировать возможность передачи от одного к другому каких-то там заболеваний.
Ваши подчиненные, вот вы требуете, чтобы они в масках ходили, руки обрабатывали и так далее. Они не сопротивляются этому?
У меня немного подчиненных, в цехе 120 человек. Но есть люди, которые вот понимают, им достаточно одного раза сказать, и какие-то там единицы. Если человек... Ну, я все буквально с ним разговаривал, вот он стоит без маски практически, она у него спущена, и ну, то, что бывает, там, знаете, у некоторых нос открыт, там, рот закрыт, а она просто висит вот так, внизу на шее, я говорю, зачем ты ее надел? Спустил, одевай, не могу, там, жарко, там, что-то там, запечатает, я говорю, вариантов 2, либо ты сейчас идешь домой на самоизоляцию и не работаешь, либо ты, если хочешь работать, то тогда ты работаешь так, как тебе говорят.